Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня с должности начальника отдела гособвинителей Генпрокуратуры снят гособвинитель Дмитрий Шохин, сделавший себе имя на процессах над экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. А обвинитель Камиль Кашаев, участвовавший в обоих процессах против сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, снят с поста замначальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. У нас в студии Владимир Краснов, адвокат Платона Лебедева. Обсуждаем эту ситуацию. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас оставили вот представители гособвинения на процессах по делу ЮКОСа?
Ну, я могу говорить только о том процессе, в котором принимал непосредственное участие. Это дело Ходорковского-Лебедева, где я был защитником Платона Лебедева среди других моих коллег. А наше отношение к гособвинителю, господину Шохину, оно было, есть и остается таким, каким мы заявили об этом неоднократно в судах, заявив отвод Шохину и в Мещанском, и Московском городском суде. По нашему мнению, именно он в силу определенных качеств или в силу тех функций, которые ему были заданы, являлся одним из главных препятствий справедливого правосудия в этом деле. Платон Лебедев неоднократно в суде делал заявление о незаконной деятельности этого чиновника. В конце концов, он охарактеризовал его как некомпетентного, ангажированного к тому же плохо владеющего русским языком исполнителя чужой воли. Я сознательно несколько смягчаю те характеристики, которые Платон Лебедев произносил в суде, но не меняется от этого суть того, что он говорил. Платон отказался от последнего слова в Мещанском суде именно по той причине, что он не считал для себя возможным полемизировать с этим человеком. И это же было одной из причин, почему он отказался участвовать в кассационном рассмотрении в Московском городском суде. Надо сказать, что по нашему мнению, конечно, в отводе, который мы делали, в отводах, которые мы делали, там была аргументация юридическая, но чтобы не загружать эфир и внимание радиослушателей юридизмами, я скажу, что с нашей точки зрения этого чиновника характеризуют такие качества, как предвзятость, подчас весьма сомнительные отдача приоритетов данным предварительного следствия перед судебной проверкой, неспособность признать очевидных несуразностей обвинения, наконец, отсутствие элементарной, я бы сказал, профессиональной культуры и требовательности к качеству доказательств, представляемых следствием. И подобный подход, который он демонстрировал на протяжении всего процесса, не имеет ничего общего с правоохранительной функцией, возложенной на прокуратуру, и прежде всего в той части, в которой прокуратура должна надзирать за точным исполнением законодательства. Что касается его перехода, тут сообщения в СМИ разные есть. Для нас, вот как бы мы считаем, что это, ну, внутреннее дело, в конце концов, прокуратуры.
Но если возобновить сейчас процесс, он же уже не представлял бы гособвинение, вам было бы легче работать?
Видите ли, конечно, если вот так рассматривать, как бы в совокупности, да, сменили место работы Бирюков, Колесников, Вишнякова, еще ряд других руководителей Генпрокуратуры, имевших отношение к этому делу. Если это элементы определенной политики, то, наверное, будет какое-то продолжение, будут более ясные сигналы. Если это смена декораций, ну, тогда мало что меняет. Дело в том, что государственный обвинитель, весьма важная, на наш взгляд, и процессуальная, и, если хотите, политическая фигура. Он же выступает в суде не от собственного имени, и даже не от имени генерального прокурора. Он выступает от имени Российской Федерации. И если человек от имени государства допускает, мягко говоря, нарушение законности, допускает прямую фальсификацию доказательств, оказывает тем самым определенное и, я бы сказал, негативное влияние на суд и возможные решения суда, то, конечно, такие люди, являясь государственными обвинителями, они просто социально опасны, на мой взгляд. Это не значит, что все государственные обвинители в Генеральной прокуратуре таковы. Наверное, нет, наверняка нет. Но что касается этого господина, то вот я повторяю наше мнение, высказанное публично и оставшееся, как говорится, в скрижалях истории теперь, оно не меняется в зависимости от того, передвинули его куда-то или не передвинули. Не так давно его сравнительно в ходе процесса, если вы помните, наградили высокой наградой. У нас достаточно интересный был эпизод. Это было, как сейчас помню, 31 декабря. Я заявлял одно из ходатайств о признании неких доказательств недопустимыми. Гособвинитель Шохин в очередной раз немотивированно отвел. Суд с ним согласился. И я счел возможным, за что, правда, получил замечание суда, заявить, что, конечно, коль скоро господин Шохин награжден орденом за укрепление правопорядка, то ему виднее, я его поздравляю с этой наградой, но мы, наверное, не можем поздравить друг друга с тем, что в этом процессе нам легко удастся найти истину, так сказать, мягко говоря. После чего господин Шохин перестал обращаться ко мне по фамилии или по имени отчеству и говорил так: один из адвокатов Лебедева там заявил то-то. Ну, я, как говорится, не остался в долгу, и поскольку их было двое, я при каждом удобном случае говорил, что вот один из государственных обвинителей там заявил то-то. Вот так мы с ним, в общем, и сосуществовали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Владимиром Красновым, адвокатом Платона Лебедева, обсуждаем сегодняшние отставки гособвинителей Дмитрия Шохина и Камиля Кашаева. Писатель Александр Проханов, присутствовавший на процессах по делу ЮКОСа, считает отставки заслуженными.
Шохин и Кашаев позволяли себе некорректные выпады, оскорбления, называя обвиняемых для вынесения приговора преступниками, там, жуликами, негодяями и ворами. Это, конечно, абсолютно недопустимо. Шохин и Кашаев – это люди Устинова. Это заставляет думать, что все их жертвы получают дополнительный шанс на улучшение своего статуса. И я полагаю, что так чувствует и сам Ходорковский, и Лебедев.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с адвокатом Владимиром Красновым, адвокатом Платона Лебедева, обсуждаем громкие отставки гособвинителей по делам ЮКОСа Дмитрия Шохина и Камиля Кашаева. Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такие соображения. Ну, конечно, допустим, Шохин плох. Но хозяин-то, так сказать, в суде, судья... Если он позволяет такие вещи, так сказать, со стороны прокуратуры, то невольно, так сказать, делаешь вывод, что вся наша система неблагополучна. Ваше мнение, господин Краснов, по этому поводу?
Я не хочу показаться оригинальным и просто соглашусь с вами, что да, наша система далеко не идеальна. И если действительно... отставка этого и других чиновников связана с тем, что усматриваются неправоправные действия с их стороны в деле Ходорковского-Лебедева, то, безусловно, следом должны понести ответственности судей и Басманного, и Мещанского, и Московского городского судов, которые в той или иной степени или на том или ином этапе этого дела рассматривали различные его аспекты.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, господа. Я как-то включил вот Колосова в 24-й час этот на ТВЦ. И, значит, услышал прямую как бы трансляцию, вот задали вопрос Чайке, как он, значит, к подбору кадров. И он сказал, что для него критерий только один. Ни на образование, ни на прежние заслуги, там, ни на качество работы, ни квалификацию, ни на что. А только личная преданность сейчас для него важны. Вы это слышали? Или, может, я ослышался? И как это расценивать вообще? Главный юрист может так заявлять на всю страну, что не образование, а личная преданность для него важны? Спасибо.
Ну, я такого не слышал. И сколько я знаю... Мне трудно представить себе подобного рода слова в устах господина Чайки. Я скажу вам больше, что у нас был эпизод, когда в связи с плохим состоянием здоровья Платона Лебедева мы обратились к администрации изолятора с просьбой предпринять необходимые меры. В ответ Платона перевели из больничной палаты, скажем так, в общую камеру. Я в этот же день написал, дал телеграмму министру юстиции в то время Чайке, и буквально через день вопрос был решен, и, так сказать, его вернули в условия больничной палаты. Поэтому я, поскольку такого не слышал, и, сказать откровенно, мне это трудно предположить, тем более, что... Последние кадровые решения господина Чайки, в общем, об этом не свидетельствуют, на мой взгляд.
А что-то сдвинулось в деле ЮКОСа после вот этой рокировки между Минюстом и Генпрокуратурой?
Я полагаю, что сегодня говорить о каких-то подвижках можно только в том смысле, что это дело разрастается, обрастает новыми обвиняемыми, новыми уголовными делами, новыми... требованиями, там, скажем, об экстрадиции бывших сотрудников и топ-менеджеров. Каких-то других изменений я, честно говоря, не вижу.
Адвокат Юрий Баграев, бывший ответственный работник Генпрокуратуры, случайно узнал об отставке бывших коллег.
Впервые об этом услышал только сегодня, об их отставках. Мне кажется, там достаточно тривиальные причины. Нет там никакой большой, высокой политики. Это такие фигуры-то незначительные, как мне кажется. Если это связывать с некой зачисткой, то тогда мне просто жаль Генеральную прокуратуру так мелко это делать. Это не дело.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот как получается, интересно, значит, гособвинители теперь как бы, ну, как говорится, нашла коса на камень. И вот у меня в связи с этим как бы вопрос к Владимиру Краснову, к адвокату Платона Лебедева. Вот скажите, пожалуйста, вот смотря на все это, как бы анализируя все это, вот может быть такое, что как бы и пересмотр судебного процесса вот над Ходорковским и Платоном Лебедевым может произойти как-то? Такое чудо как бы может совершиться или как-то вот?
Сергей, вы не хуже меня знаете, что чудеса бывают, как правило, в сказках.
Но было чудо с адвокатом Трепашкиным, которого неожиданно освободились под заключение, но оно не произошло, потому что через неделю его вновь арестовали.
Да, я поэтому и говорю, что вот как бы чудеса теоретически возможны. Как говорят математики, вероятность чуда есть, но равна нулю. Я недавно виделся с Платоном Лебедевым вот в этом поселке Харп Ямало-Ненецкого национального автономного округа. Это 89-й регион нашей России, то есть самый последний. Я не почувствовал, что у него есть иллюзии, во всяком случае сегодня, в связи с теми событиями, о которых вы упомянули.
Леонид Велихов, замглавного редактора «Альманаха совершенно секретно», напомнил о прегрешениях уволенных.
Я отчетливо помню выступление Кашаева в новостных телепрограммах, где он уже до вынесения приговора просто все сказал, вынес, что называется, вердикт и по Пичугину, и заодно совершенно четко, значит, определил связь между такими, как казалось, может быть, широкой публике, несоразмеримыми по весу фигурами, как Пичугин, с одной стороны, Невзлин и Ходорковский, с другой, все это схема, как я подозреваю, в большой степени выдуманная прокурорскими работниками, она была отчетливо прочерчено. Ну, всем известно, что на словах, на бумаге существует и у нас презумпция невиновности, и поэтому, конечно, такие заявления, такие выступления Шохина и Кашаева выглядели крайне позорными и позорящими звания прокурорских работников.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Позвольте реплику и вопрос. Вот Вышинский вошел в историю, ну понятно, что в список палачей, но эти-то мельчайшие твари, вот даже не твари, неприличные вирусы, бледные спирохеты, их фамилии забудут через несколько лет. Скажите, пожалуйста, я одного не понял, а если восстановится справедливость в отношении ЮКОСа, подпадут ли они под уголовную ответственность, будут серые наказаны или нет? Спасибо, до свидания.
Опять из области предполагаемого, но когда-то, когда... Прокурора Вышинского из Кремлевской стены не эксгумировали, кстати сказать, а вот всех его опричников там по-разному сложилась судьба.
Ну, мне тоже кажется, что это скорее такой вопрос, на который может дать ответ только время. Во всем остальном, вот и то, что говорил перед этим участник нашей передачи, ведь дело в том, что... Это далеко не мелкие чиновники, это, как говорится, полковники, советники юстиции, люди, от которых зависит судьба конкретных людей. Они принимают участие в выработке конкретных абсолютно решений, за которыми стоят, как говорится, срока, хотя по-русски, наверное, это не совсем точно. Вот. А почему они себе это позволяют? Да потому что их прямые руководители делают то же самое. Мы прекрасно помним интервью «Комсомольской правде» господина Бирюкова за 2 дня до передачи дела в суд, где он все всем объяснил, кто виноват, кто не виноват. Мы помним заявление бывшего замгенпрокурора Колесникова, который задолго до суда дал по десяточке Ходорковскому и Лебедеву. Ну, если люди с такими большими звездами себе это позволяют, то почему это не сделать людям со звездами поменьше?
Слушаю москвича Василия.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотел сказать, что сегодня моя знакомая ездила, ну, по нашему общему делу, о незаконной застройке, в Генеральную прокуратуру. Если раньше в Генеральной прокуратуре принимали заявление под расписку, то есть приходишь и на копии тебя отмечают входящий номер такой-то, дата. Вот. И сейчас у них новый отдел, который занимается именно незаконной застройкой, уплотнительной, точечной и так далее. Вот. И там под расписку заявления не принимают теперь. Там настойчиво просят заявление положить в отдельный ящик. Там специальный ящик для этого стоит. То есть никаких концов, следов не остается. Это по поводу идеализации нового прокурора. И еще у меня просьба в порядке ведения. Вот я только недавно подключился. Может быть... Можно как-нибудь по ходу передач там 2-3 раза хотя бы называть, кто у вас гость эфира, потому что вот я сейчас этого не знаю.
Напомню, что у нас в студии адвокат Владимир Краснов, защитник Платона Лебедева. Как, по-вашему, забюрократизировалось ли ведомство Юрия Чайки?
Василий, вы наверняка знаете не хуже меня историю России, в которой издревле существовало понятие «долгий ящик». Вот не о таком ли ящике вы рассказываете, хотя для меня это несколько удивительно. Все-таки вот правоохранительные органы обязаны регистрировать любое поданное заявление и на копии, которая остается у заявителя, ставить соответствующий штамп или отметку о том, что принято, когда принято и так далее. Но если это так, то мы возвращаемся вот в те времена, когда долгий ящик был таким вот средством общения народа с властью.
А кроме того, наверное, какая-то преемственность прервалась, когда таких важных чиновников сняли. Теперь вот те дела, которые они были гособвинителями, будут продлены. Представьте, что в разгар вашего суда сняли бы Дмитрия Шохина.
Да, конечно. Если бы это было в ходе процесса, то либо должен был продолжать процесс вот второй государственный обвинитель, достаточно молодой, не такой изощренный, как Дмитрий Шохин. Либо, если бы гособвинитель был один, то пришлось бы начинать все сначала.
Слушаю вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь вот говорите. Вы же прекрасно понимаете, что есть система выстроенная, которая недавно, в общем-то, вся обновилась. Они взяли все, что было в начале 90-х, о чем мечтали люди, смели все это в мусорное ведро. И теперь все это зависит не от этих генералов со звездами. Ну, был один прокурор, стал Чайка. Ведь он тоже кем-то назначен и будет выполнять чью-то волю. Поэтому ЮКОС — это показательное дело. Не хватает им этого. Они уже даже вон у старух все это забирают. И новый закон о земле, который вот в сентябре месяце должен действовать.
А как, кстати, вот приход прокурора Устинова в руководство Минюста отразится на судьбе уже осужденных по делу ЮКОСа? Теперь они в его ведение попадают.
Да, Федеральная служба исполнения наказания, она подчиняется Министерству юстиции. Но на последней коллегии, где Чайка выступал в качестве министра и на которой присутствовал президент, Чайка говорил о том, что для этой службы характерна попытка отделиться от Минюста, что основным недостатком, мягко говоря, ее деятельности является то, что они по существу не то что не уделяют должного внимания правам человека, а просто эту проблему для себя не считают приоритетной. Господин Устинов в последнее время в бытность генеральным прокурором делал много разных заявлений, в том числе и, на мой взгляд, достаточно сомнительных. Вспомнить хотя бы его предложение о том, чтобы превентивно арестовывать родственников террористов там и так далее. Не думаю, что это подтверждение того, что он главный борец за права человека в нашей стране. Но выступать в качестве предсказателя — нет ничего более печального, скажем так. Поживем, увидим.
Напомню, что сегодняшнее сообщение об отставке начальника отдела гособвинителей Дмитрия Шохина, сделавшегося именно по процессах по делу ЮКОСа, и обвинителя Камиля Кашаева по делу Алексея Пичугина, мы обсуждаем с адвокатом Владимиром Красновым, адвокатом Платона Лебедева. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана достигло 39. Два горняка пропали без вести. В Донецкой области 13 горняков погибли при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы более 60. Туркменские власти полностью отрезали от внешнего мира семью Агулсапар Мурадовой, журналистки и правозащитницы, недавно скончавшейся в тюрьме. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчань предупредил, что больше не допустит беспорядков в Будапеште. Антиправительственные манифестации начались в столице Венгрии в понедельник. Новый премьер-министр Таиланда будет назначен в течение 2 недель, заявил организатор переворота генерал Схонки Буниаратглин. По его словам, демократия в Таиланде будет восстановлена не позднее, чем через год. Начальник генштаба израильской армии сообщил, что вывод войск с юга Ливана затягивается и займет еще несколько дней. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встреча состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Очередной раунд переговоров между Ираном и Европейским Союзом состоится на будущей неделе. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Широкомасштабная силовая операция на юге Афганистана прошла успешно, убиты около 1500 талибов. С этим заявлением выступил командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Джеймс Джонс. Верховный суд России отказался смягчить приговор Асланбеку Хасханову, осужденному на 22 года заключения за организацию теракта в Москве в 2002 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшние громкие отставки гособвинители по делам ЮКОСа Дмитрия Шохина и Камиля Кашаева обсуждаем с Владимиром Красновым, адвокатом Платона Лебедева. Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший ответственный работник Советской прокуратуры, приветствует чистки в Генпрокуратуре.
Назначен новый генеральный прокурор, а коли он назначен, он должен провести генеральную чистку всех органов, потому что увольнение, назначение, перемещение прокурорских работников, они происходят постоянно. Это закономерно. Кто-то растет в должности, кто-то действительно себя скомпрометировал, уже не подходит для того, чтобы он работал на прокурорской стезе. Это, скорее всего, все-таки интрига. Может быть, есть определенное недовольство действиями Чайки, недовольство со стороны тех, кого он чуть-чуть раньше уже освободил, или те, кто остались, но, в общем-то, считайте его не своим человеком. Но я подчеркиваю, я к этим событиям отношусь достаточно ровно. Перемещения кадров, они всегда были, есть и будут. Кто-то должен расти, а кто-то скомпрометировавший должен и покинуть.
Слушаю вопрос от москвича Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, первое, мой поклон господину Краснову, его мужу. Второе, я думаю, все хода записаны, все мы движемся, кто что сказал, кто что сделал в отношении господина Шохина. А в-третьих, вопрос, вот это как-то может повлиять на Европейский суд, потому что как бы оборотень.
Да, как, кстати, там в Европейском суде решаются дела?
Я не думаю, что... Ну, во-первых, мне, честно говоря, до конца не ясно, что же произошло. Ясно только одно, что этот чиновник с направления государственного обвинения передвинут на, если я правильно понял сообщение прессы, на какую-то научно-методическую работу.
И Кашаев тоже.
Да. Но, извините за непарламентское выражение, хрен редьки не слаще. Эти люди, которые, на мой взгляд, скомпрометировали высокое звание государственного обвинителя, будут теперь научно-методическое обеспечение осуществлять деятельности своих коллег. Что опаснее, я сказать затрудняюсь. Поэтому на Европейский суд... Наверное, Европейский суд и не без нашей помощи эту ситуацию будет тоже отслеживать, каким-то образом оценивать. Но это независимый суд. Он делает выводы, исходя из Конвенции о защите прав и основных свобод, из практики своей деятельности.
А просто может он учесть то обстоятельство, что вот бывшие гособвинители оказались профнепригодными?
Ну, видите как, Владимир, тут ведь нигде мы с вами вот такой формулировки пока не видели, да? Я, может быть, крючкотвор, как юрист, но если такой формулировки нет... или мы о ней не знаем, то мы о ней, наверное, и говорить не должны. Но я повторяю еще раз, вот на мое личное и моих коллег, да и Платона Лебедева, отношение к этому чиновнику, это никак не сказывается. Оно как было негативным, так оно и остается.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, не преувеличивает масштабов произошедшего.
Шохин и Кашаев, они разглашали тайну следствия, но таких Шохиных и Кашаевых мы знаем десятки, если не сотни людей по всей стране. И поэтому увольнение этих людей ни к чему не приведет. Ни Лебедев, ни Ходорковский, ни Бахмина, по-моему, не имеет никаких шансов на то, чтобы, так сказать, их дела пересматривались. Да, некоторых, да, может быть, но я думаю, что линия по разгрому ЮКОСа, так сказать, будет сохранена, и был бы на месте Устинова Чайка, ситуация была ровно такая же. Чайка взял бы под козырек и разгромил бы ЮКОС.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте. У меня, во-первых, по ведению вопрос. Вот странно получается у нас свобода. Если человек говорит в положительном смысле, да, доброжелательно, его резко обрывают. Если, допустим, выступает некий субъект, и людей оскорбляет, называет бледными спирохетами и прочее. Это не получает оценки, и говори, и соловьем заливайся, да? Это первое. Мне кажется, что надо быть более корректной, и надо как-то дистанцироваться от подобного рода возмутительных заявлений, потому что это неприемлемо же так оскорблять.
Ну, у нас, по-моему, все радиослушатели, мы даем слово, я не видел никаких недоброжелателей сегодня. Как раз у нас довольно ровно.
Ну, Владимир имеет точно так же, как мы с вами, свое мнение и вправе его высказать. Другое дело, согласимся мы с этим или нет. Это другой вопрос.
Но главное, что он его высказал. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира также.
Знаете, я не в восторге от сегодняшней власти, вот, но, значит, вот то, что Радио Свобода часто обращается к процессу Ходорковского-Лебедева, вот, я считаю, что единственное положительное, что сделала эта власть, она провела этот процесс, ибо, по словам Глеба Жеглова, воры должны сидеть в тюрьме.
Ну что ж, это тоже позиция, это тоже точка зрения. Я ее не разделяю. И не разделяю не только потому, что я адвокат одного из осужденных, которого считал и считаю невиновным в том, в чем его обвинили. А не согласен еще и в том смысле, что не идеализируя западное правосудие, я бы все-таки сказал, что главным его, ну, может быть, одним из главных его преимуществ заключается в том, что оно одинаково для всех граждан. И если премьер-министр Швеции позволил себе проехать в автомобиле, не пристегнув ремень на заднем сидении, то он получил сколько-то дней заключения. Ездил на работу, работать премьер-министром из тюрьмы и возвращался на ночь обратно. И так поступают по отношению к любому гражданину, если он такое совершил. Дело Ходорковского-Лебедева, по крайней мере, показывает неодинаковый подход к схожим действиям, так сказать, со стороны других. И уже поэтому это не может быть признано по-настоящему правосудием.
Слушаю москвичку Светлану Алексеевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я согласна с предыдущим оратором, что очень часто процесс у Ходорковского, ведь тысячи людей сидят, и вот именно потому, что он, видимо, богатый человек, вот так вот привлечены все силы и все наше внимание.
Ну, это большой общественный резонанс имеет этот процесс, поэтому как раз победа адвокатов Михаила Ходорковского, добившихся разрешения встреч заключенных со своими адвокатами в рабочее время, облегчила участь многих тысяч заключенных.
Да, помимо всего прочего, это дело, ну, я бы сказал, прецедентное в том смысле, что если нам совместными усилиями не удастся побороть пока преобладающую позицию, явно не соответствующую закону, то по этому пути пойдут и уже идут многие другие люди. А сколько уделять внимания этому вопросу? Наверное, так сказать, это определяет радиостанция, исходя из настроений своих слушателей.
Да, ну и видно даже противники осужденных также с интересом относятся к этой теме. Я думаю, что мы не ошиблись. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли эти события считать как ступеньку к тому, чтобы сбылось, так сказать, прорицание Березовского о том, сколько именно будет сидеть Ходорковский или нет? Спасибо.
Ну, напомню, что Борис Абрамович сказал, что ровно столько, сколько будет существовать нынешний кремлевский режим.
Ну, пока нам понятно только одно, что Ходорковскому и Лебедеву дали по 8 лет. И никаких явных или там реальных признаков того, что этот срок будет сокращен, пока нет. У нас есть определенные надежды на Верховный суд Российской Федерации, но не более чем надежды. Мы готовимся со всей серьезностью к обращению в Верховный суд, опираясь на судебную практику Верховного суда, на его толкование законов и так далее. Что касается пророчества Березовского, ну, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Заявление скорее политическое, нежели юридически обоснованное. Поэтому я бы вот на этом, пожалуй, и комментарий закончил.
Напомню, что у нас в студии Владимир Краснов, адвокат Платона Лебедева. Обсуждаем сегодняшние громкие отставки гособвинителей по делам ЮКОСа Дмитрия Шохина и Камиля Кашаева. Депутат Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, невысокого мнения об отставниках.
В отношении господина Шохина все в один голос заявляют, что он человек малоквалифицированный. Да и я сам это наблюдал тоже на процессе Ходорковского. Но, в принципе, как бы в отношении Чайки не стоит обольщаться. Он такой же член команды, как и господин Устинов. Не стоит забывать, что господин Устинов и господин Сечин, они как бы все на своих местах и входят в ближайшее окружение господина президента. Поэтому в отношении того, что их куда-то уволят, я очень сомневаюсь. А в отношении того, что их могут повысить, вполне даже допускаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
То, что человека в этой стране могут любого обвинить в чем угодно, это я вам как чеченец говорю. Мы на своей шкуре вперед всех в этой стране это прошли. Еще даже и не прошли, можно сказать. А по поводу того, что там Чайка стал, Устинов стал... Они там все кума, вяз, сватья, братья. И для России применительна такая реплика, что перемены, якобы нам показывая, они нужны для того, чтобы все осталось по-прежнему. Спасибо.
Ну, трудно комментировать подобное мнение, или да, я бы сказал даже убеждение. Боюсь, что во многом, Магомед, вы недалеки от истины, и за этим вопросом чувствуется какая-то личная боль, очевидно, личные переживания, которые делают ваше мнение еще более, ну, что ли, обоснованным и весомым.
Слушаю москвича Михаила.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в последней новой газете было занятное интервью журналиста, который, в свою очередь, интервьюировал уже самого нашего президента. Я фамилию, к сожалению, забыл. Но там, знаете, вроде описывается смена каких-то взглядов Путина в сторону абсолютных истин. У меня, знаете, такое, в свою очередь, впечатление сложилось, что сейчас власть высшая, ну, то есть вот Путин и вся команда, она хочет, видимо, очиститься от тех людей, которые, собственно говоря, выполнили то, что нужно было, ими попользовались, их выбрасывают, и, наверное, будет смена вот такой вот служебной команды. Спасибо.
Ну, что тут скажешь? Мавр сделал свое дело, Мавр может быть свободен. Может быть и так, может быть как-то по-другому. Я не являюсь адвокатом президента, мне неизвестны его подходы к этим вопросам.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов не видит перспектив для пересмотра дела ЮКОСа.
Я бы не искал здесь особо какого-то принципиального изменения позиции генпрокуратуры по отношению к ЮКОСу. Так поступают и с другими сотрудниками. Поэтому принципиальная позиция, установка Чайки в вопросе о том, как вести себя по отношению к ЮКОСу и к тем остаткам этого некогда громкого дела, она такая же, как и у Устинова. И здесь я не вижу какого-то принципиального изменения позиции. Господин Чайка будет все делать так же, как ему скажут в Кремле, только более тонкими, более такими вуалированными методами, нежели чем это делал господин Устинов, который не церемонился ни с законом, ни с этикой, ни с чем другим.
Слушаем вопрос от Аркадия, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Всем добрый вечер. Не следует забывать со всеми этими перетрубациями президент, который устраивает, что он лично следующим образом выразился буквально 4 сентября 2004 года. Он, вы, я и цитата. «Мы позволили коррупции поразить судебную и правоохранительную сферы». Кто-то из, кто-либо из окружения президента, либо он лично, эти признательные показания разве опроверг? Так что все останется при своем. Всем всего доброго.
Ну что ж, всего доброго. Хотя доброго в том, что сказал президент, ничего нет, и главное, что это, к сожалению, не имеет места быть.
Расскажите, пожалуйста, какие вот действия предпринимает защита осужденных по делу ЮКОСа и на какие ваши шаги они могут рассчитывать?
Ну, я повторяю еще раз, я не могу говорить о всех делах, так или иначе связанных с ЮКОСом, это было бы нарушением профессиональной этики. В том, что касается дела Платона Лебедева, так называемого дела, то, я повторяю, он отбывает срок за полярным кругом. Мы считаем нарушение закона направлен в регион, не самый ближний, прямо скажем, к месту его проживания, там, где находится его семья. Мы вместе с ним, буквально, вот я повторяю, на прошлой неделе еще раз обсуждали предстоящие шаги по опротестовыванию судебных решений, которые были вынесены. Настроение у него боевое, он остается при том мнении, что дело является сфальсифицированным, что судебные акты являются приняты в, его, в отношении него, являются неправосудными. Будем сражаться дальше.
А как мотивировало службу исполнения наказания вот его перевод в столь отдаленное место заключения?
У нас был судебный процесс по этому поводу, который служба исполнения наказаний как бы выиграла. Они утверждают, и суд с ними согласился, что все в рамках закона. Направляют так сказать, туда, где есть места. Вот, значит, единственное, два места для Ходорковского и для Лебедева оказалось, одно в Чите, другое в поселке Харп, это за Полярным кругом. Хотя, по нашим данным, которые мы представили в суд, свободные места были и в гораздо более близких колониях Центрального региона России. Я думаю, что нам никто и не собирался ничего объяснять. Сделано то, что сделано. Сделано это не случайно и вовсе не потому, что, как говорится, местов не было. Это продолжение линии на той линии, которая, так сказать, осуществляется на протяжении последних нескольких лет.
А какие основные нарушения прав подсудимых вы бы отметили вот в ходе предварительного следствия, в ходе исполнения наказания?
Уф, ну их великое множество. Их великое множество, и перечисление, даже перечисление в рамках одной передачи просто невозможно. Но я назову только одно, что касается Платона Лебедева. значит, о том, что он с 30 марта по 6 апреля 2004 года находился под стражей, то есть в заключении, без всякого судебного решения. А 6 апреля судья без участия подсудимого, его защиты, принял решение о продлении срока содержания под стражей, который кончился еще 30 числа. То есть продлевать-то было нечего. Можно было принять решение о новом там, заключении под стражу. Но, так сказать, Лебедев среди обратился в Конституционный суд по этому вопросу. И Конституционный суд подтвердил правильность его позиции о том, что в отношении него был грубо нарушен закон, были по существу попраны права человека основные, Конституции Российской Федерации, вот в той части, которая касается невозможности содержания под стражей человека без судебного решения. Но это только один пример, примеров миллион. Но я могу сказать так, вот среди доказательств обвинения, на которых построен приговор, находятся вещественные доказательства, которых просто нет в деле. Или, например, фигурирует некое письмо, которое, как все утверждают, прежде всего господин Шохин и предварительное следствие, подписано Лебедевым. Мы все, три судьи, там, девять защитников, два гособвинителя, вот все смотрели в эту бумагу, и никто там не обнаружил упоминания о Лебедеве, тем более, так сказать, не увидел подписи на этом письме. Тем не менее, это доказательство осталось и легло в основу приговора. И я повторяю, таких нарушений, таких... Ну и самое главное, что при том, что Лебедев нездоров, не хотелось бы эту тему обсуждать, потому что она носит чисто личный характер, но в приговоре признано, что он страдает хроническими заболеваниями. Значит, право каждого заключенного, скажем так, или подозреваемого, обвиняемого на получение медицинской помощи врачами по его выбору, а не по назначению, так сказать, вот, системы, которая исполняет наказание. Лебедев в таком праве был отказан неоднократно. Хотя даже в ходе процесса мы неоднократно вынуждены были вызывать скорую помощь, потому что ему требовалась медицинская помощь.
А в каких условиях сейчас находится ваш подзащитный?
Он находится ровно в тех условиях, которые существуют в этом исправительном учреждении. Никаких исключений для него. Все ровно так, как для всех остальных. Я должен сказать, что вот руководство колонии, ну, на меня произвело по-человечески, ну, даже приятно, я бы сказал. Что можно, то можно. Что нельзя, того категорически нельзя, хоть ты будешь просить, умолять и так далее. Но нет вот какого-то такого, знаете ли, перегиба, да, вот заставить человека там пыльным ковриком стелиться, там, выпрашивать чего-то. Нет. Все очень, так сказать, ну, как бы в целом, ну, в установленном порядке, как говорится.
Ну, вот Ходорковскому было позволено иметь духовника, священника, потом этого священника сначала сослали в горные районы, а затем отлучили от сана.
Ну, тут, наверное, сразу несколько вопросов. Отлучение от сана происходит, наверное, не руками, там, служба исполнения наказания, а какими-то другими, значит, лицами.
Ну, священник сам бывший заключенный.
Да, я знаю эту историю, но ничего более, чем вы сказали, я, наверное, добавить не сумею.
Ну что ж, напомню, что у нас в студии Владимир Краснов, адвокат Платона Лебедева. Обсуждаем сегодняшние громкие отставки гособвинителей по делам ЮКОСа Дмитрия Шохина и Камиля Кашаева. Первый занимал должность начальника отдела гособвинителей Генпрокуратуры. А второй снят с поста замначальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Как вы считаете, есть ли шанс у ваших коллег, вот, которые занимаются жалобой в Международный суд по правам человека, на положительное разрешение?
Вы имеете в виду...
Страсбургский суд.
Страсбургский суд. И коллег вы имеете в виду, ну, адвокатов Ходорковского?
Да.
Насколько я знаю, вот буквально сегодня, у нас сегодня 20-е,
да,
коллеги должны были подать жалобу. Я не имею возможности и права комментировать ни ее содержание, тем более, что я не участвовал в ее создании. Я могу сказать только одно, что практика Европейского суда по правам человека показывает, что если заявление обосновано, то оно принимается к рассмотрению, хотя сроки рассмотрения достаточно велики. Плюс ситуация, вот скажем, в нашем деле такова, что российское правительство, ну, затягивает ответы на вопросы, которые задает Европейский суд по правам человека. Вот, так сказать, и последний раз именно так и было. Поэтому мы верим в справедливость Европейского суда по правам человека.
Ну, по-моему, недавно вот в первоочередном порядке были затребованы все материалы по делу ЮКОСа, как раз в связи с делом вашего подзащитного, Михаила Ходорковского.
Да, там несколько дел, связанных с ЮКОСом, как бы жалобы Лебедева, жалобы Ходорковского, жалобы, собственно, ЮКОСа и другие. Но, к сожалению, вот Лебедев и Ходорковский будут выступать в Европейском суде против Российской Федерации.
А прекратилось ли преследование адвокатов, которое началось сразу после процесса по делу ЮКОСа, когда их пытались лишить лицензии и права на профессию?
Ну, я бы сказал, что столь одиозных случаев, как были, сейчас, пожалуй, нет. Но, с другой стороны, мы вот в течение года примерно вели процесс в Хамовническом суде, где Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве подало иск к РЕН-ТВ за одну из передач. Причем, что интересно, в первом заявлении по этому поводу упоминалось, собственно, только РЕН-ТВ и Марьяна Максимовская, которая вела эту передачу. Суд вернул на доработку это заявление, и заявление было доработано в том смысле, что как бы иск предъявлен теперь был уже не только РЕН-ТВ, но и адвокату.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был адвокат Владимир Краснов, защитник Платона Лебедева. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.